Здравствуйте, уважаемые зрители православного народного телеканала «Союз». Это программа «Беседы с батюшкой». Меня зовут Тимофей Обухов. Сегодня у нас в гостях клирик Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга, священник Душин Михайлович. Батюшка, здравствуйте, благословите, с праздником!
С праздником вас, с наступающим крещение Господне!
В Сербии праздник Богоявления не менее любим и почитаем, чем в России, насколько мне известно, из общедоступных источников. Вот скажите, пожалуйста, как южные славяне, да, отмечают это торжество, как оно проходит, какие есть традиции и с чем поздравляют сербы, с каким праздником? Ну вот у нас сейчас в телефонах пишут «с крещением Господним». У вас крещение или Богоявление?
Но сначала вы должны сказать зрителям, что я серб, поэтому да. Вы задаете этот вопрос. Дело в том, что у нас есть три варианта, три праздника, которые мы, как мы поздравляем друг друга. Во-первых, Христос се роди. Это Рождество. Христос родился, ответ – воистину се роди, воистину родился.
Воистину родился.
Да. И как вот Христос воскрес, воистину воскрес, это то же самое. А вот на сегодняшний день, то есть на завтрашний, мы говорим «Бог се яви», «воистину се яви». Понимаете, да?
Бог явился.
Явился, се яви. Да, се яви. Да?
Се яви.
Воистину се, то есть воистину явился. Вот как
ничего
у нас.
Себе.
Да. Поэтому у нас нет вот крещения, как бы название праздника крещения, хотя вот этот сегодняшний день, 18-й, который мы называем, на вечере, да, или как бы накануне праздника крещения, называется Крестовдан.
Крестовдан.
Да, день как бы креста. Это немножко вводит заблуждение самих сербов, потому что что это означает? Мы же знаем, что есть день креста, да, 27 сентября, как бы воздвижение креста.
Воздвижение креста Господне.
А здесь опять как бы название Крестовдан. То есть это на самом деле получается, как бы сегодня мы прославляем сам момент крещения Иоанна Иисуса Христа, да, вот этот момент, как бы. А завтра вот это, что потом произошло, явление, да, голоса Бога и голубя в виде Святого Духа. Ну, как-то так получается. Хотя все то же самое происходит освящение воды и сегодня, оно будет и завтра. И также люди собирают в больших банках эту воду.
Запасают ее.
Хотя у нас священники освящают воду почти на каждый великий праздник. Это довольно часто происходит. Священники идут прям в дом, да, то есть в квартиру, и освещают время от времени тоже воду. Как бы для... То есть такая специфика есть.
Ничего себе.
Следующее, что для нас, конечно, погружение в прорубь, это не существует, это такая изюминка русской традиции, которая нас всегда в недоумении. Вот никто не может понять, как всегда идут ролики об этом. Смотри, русские что делают. Минус 20, минус 15 выходят все такие. Такого, конечно, нет. Хотя и у нас зима бывает острая, но только там в горах и так далее. Но такой традиции нет. Она отсутствует. Есть заплыв. Потому что, в принципе, нет такого, чтобы был лед в реках или, тем более, вот в Черногории, прям в море. Да? То есть группа молодых людей обычно соревнуется там на какой-то, где-то 30 метров примерно, ставит крест, и его надо, кто первый до него дойдет, он победитель. Потом обычно тут владыка или священник дает,
то есть,
чествует.
Чуть-чуть хочу вас уточнить, чуть-чуть подробнее, да? Собирается большое количество людей на эти торжества.
Да.
Присутствует молодежь.
Да, да, в плавках они готовятся.
Происходит вот определенное такое соревнование.
Да.
Ну, символичное соревнование, не такое уж прям там большие дистанции. Это...
Да, да, ну 30-40 метров, чтобы можно было доплыть. Просто кто первый возьмет крест, он...
В море.
В Черногории в море. Если, ну, в континенте...
В разных...
Там, да, река, озеро, у кого что есть. То есть по ситуации.
освещает и море в том числе?
Да нет, это просто заплыв. Это то есть там заплыв. Не происходит, как на Иордане, да, освящение. Освящение, оно в храмах. Это просто вот такое, скажем так, народная традиция, да, в которой всегда участвуют священники. То есть это такой момент важный, не просто такой заплыв, который организуют люди сами, а всегда присутствует. Или священники практически всегда владыки. Значит, владыка каждый на своей территории на каком-то месте организует. И сам патриарх в этом участвует. Тоже дают награды, это все. Телевидение часто снимает это все. То есть это для молодых людей большая честь.
Да. Ну вот я хочу сказать о том, что даже работая здесь, на телеканале «Союз», мы получаем сюжеты о том, как проходят большие праздники, в том числе и вот у наших братьев славян. Вот, из Сербии сюжеты получаем. И там как раз вот, вот этот заплыв, да, о нем как бы очень так... Во-первых, яркая картинка, это интересно, да, показывать, интересно рассказывать. Вот. Мы тоже удивляемся, как все-таки, ну там ведь не плюс 10, там тоже около нуля, и бывает, что минус. Как, и это не зашел и окунулся, вышел, это все-таки...
Да-да, надо поработать.
Продолжительное такое действие.
Так, к этому готовятся, это не просто так. Поэтому всегда их мало, то есть 20-30 человек, не больше примерно. То есть это не то, что всенародно все. Как правило, молодые мужчины, которые уже или занимаются спортом, или плаванием, то есть так просто, конечно.
Какие-то шествия еще организовываются? Бывает какая-то?
Нет шествия, такого? Да, ничего такого нет. Просто вот это типично.
Угу. А какие еще традиции? Как вообще проходит празднество? Как его встречают в сербских семьях?
Но у нас главное, это о чем я рассказываю в другой передаче, очень подробно, это перед Рождеством. Да, это целая передача была об этом. Это очень все сложно. Это день до Рождества, Бадний Дан. Это, конечно, можно сказать, типично для сербов. То есть там, конечно, я должен сказать, это свои корни берет из язычества. Потом это поменяло свою символику и стало христианским. Это день, когда вырезаем дуб, и утром мужчины идут в лес. Это целое, там, как это делается, как надо подойти к дереву, какое дерево, как надо его резать. Максимум 3 раза, но лучше из 1 раза принести домой. Потом встреча этого дерева. Это раньше было именно встреча дерева, а сейчас это как бы символ того дерева, который Иосиф в пещере, он обогревал младенца и Матерь Божию. Там солома, тоже символ той самой соломы, которой тоже находился младенец, и пшеница, которую Богородица давала животным, чтобы не ели солому, в которой находился Иисус. То есть это продолжается всю ночь, потом готовится, еда должна быть постной, потом идет Рождество. И то, что типично, вечером вот этот бадняк, это дерево, да, это дуб, это может быть 2,5–3 метра дерево, оно же режется на куски, потом оно должно сгореть само в течение ночи. А если это при храме, то да, где-то после вечерни все приносят куски дуба, ну, какие-то ветви, кто что может. Делается большой огонь, огромный. И тоже читаются молитвы и все остальное. И вот это символ Рождества. Поэтому на Богоявлении, кроме вот заплыва, нет уже такого масштабного празднества. То есть самое главное — взять воду, там все как и здесь. Нет каких дополнительных традиций, потому что кажется, что на Рождество, вы знаете, что раньше вообще-то Богоявление, оно было связано, праздник,
оно
был один праздник.
Один праздник,
да, поэтому центр был вот этот Бадний Дан, который был на вечере праздника, само Рождество, и практически тут же и было крещение, да, то есть потом произошло как бы раздвоение во времени, да, то есть он стал позже праздноваться, вот это сегодняшнее или завтрашнее праздник. Поэтому мне кажется, что поэтому нет такого чего-то специфического для Богоявления, именно потому что центр, именно вот этот Бадний Дан, который очень, надо сказать, можно сказать, торжественный. Да? То есть это очень много нужно подготавливаться, потому что идет еще подготовка еды на Рождество. То есть это целых даже 2-3 дня. включается.
Но, насколько я понимаю, именно об этом вы подробнее рассказывали в программе «Есть что сказать» с моей коллегой Надеждой Калининой.
Программа «Свидетельство веры Сербии». Она была, да, вначале это была вот эта программа, потом поменял название.
Как раз вот, вы посвятили рассказу вот именно вот этому торжеству.
И именно торжеству, и другая традиция – это слава. Слава – это уже типичный самый центр нашей как бы, жизни православной традиции, именно сербской, прославление покровителя семьи. И как раз на день после святой Иоанн Креститель, у очень многих сербов это день славы. Поэтому идет Богоявление, но уже подготовка на славу. Слава – это тоже целая передача, 15 минут, как это делается у нас. Слава – это вкратце семейный праздник, потому что у нас нет, мы не празднуем День Ангела личного, да, то есть у нас имена даются...
Личного День Ангела нету.
Да, то есть праздника. У нас можно креститься с любым именем. Любым. У нас нет такого, что должно быть по календарю. Вот Душан, да, то есть я сейчас знаю, что есть такие, есть новомученик один и священник. Но это буквально последняя война, 40-е годы. А в принципе, как бы его календаре не было. Мастестра, там, сестрица, имена которых официально в календаре нет. Потому что, как митрополит покойный Амфилохий всяко объяснял, мы же не знаем, сколько людей святых с таким именем уже там. Они же есть, просто они официально не зафиксированы, не канонизированы. Поэтому мы свободно даем такие имена и крестим, но то, что мы празднуем, это день святого, который защитник семьи. Он передается из поколения в поколение, с отца на сына. То есть женщина, которая замуж выходит за мужчину, она принимает его славу. Обычно это святой Николай, потом святой Георгий. Святой Николай, можно сказать, половину Сербии празднует. Потом святой Георгий, святой Иоанн Креститель, архангел Михаил, у меня лично пророк Илья и так далее. То есть можно иногда выбрать и две или три славы, то есть нет препятствий. И это празднуется целый там два или три дня. И официально у нас есть свободный день. Если где бы человек ни работал, он имеет право один день взять свободный день на свою славу. Потому что подготовки идут неделя примерно. Еда, все-все-все. Люди приходят в гости без определенного, как скажем, времени. Ну, говорится примерно с часу. Ну, из 12, кто как хочет. Если в деревне, с 10. И любой гость получает первое, второе, десерт и все. Потом приходит следующее, пока этот заканчивает, или посередине. Он получает первое, второе, третье, потом следующее, первое, второе. Вот так по кругу идет. Хозяин стоит все время в честь святого, не садится. И он прислуживает всем гостям. Приглашение бывает раз, после этого уже приглашения нет. Все знают, что должны в этот день появиться на славе. Человека. Там есть свеча, икона, и вот обед, который продолжается вот целый день, потом завтра. Обычно первый день – это самые близкие родственники, потом второй день – это могут быть друзья, третий день – там дети, допустим, их друзья и так далее. То есть вот такая традиция есть.
Ничего себе.
Да. Освящается кулич, который называется коладж, специально делается. То есть есть на бадний дан делается такой хлеб или кулич, который без дрожжей. Да? То есть еда должна быть абсолютно постной, но обильной. Это из язычества пришло, чтобы год был плодородным, но постный, потому что это христианский уже обычай. А на славу, когда делается кулич, он с дрожжами, да, такой. И все должны войти в дом, перекреститься, попробовать этот коладж или кулич и взять пшеницу, как колево. Она немножко по-другому делается у нас.
Но это похоже в греческой традиции, кстати, что-то
да,
такое.
Да, там есть отголоски. Например, к примеру, то, что я говорил про бадний дан, вырезание дерева вообще, как обычай, существует в Англии, в Скандинавии, в Италии, в Греции, в Болгарии, практически везде. Это связано с тем, что после самого короткого дня в году, как бы, символ уходящего, бадняк – это уходящее. У нас вообще-то Рождество называется Божич. От Бог, и Божич – это маленький Бог. то он как бы наследует, вот понимаете, это смешение немножечко вот этого языческого, то есть начинается что-то новое. И вот это дерево как бы сгорает через огонь, да, и свет, появляется что-то новое. И тогда у народа обычно были гадания, там девушки смотрели в воду, появится ли лик будущего жениха, там, ну там масса всяких обычаев. Там дети играют вокруг этого огня, я опять говорю, на бадняк, да, то есть это день до Рождества, и произносит сколько искорок, столько овец, столько вот, не знаю, этого, столько вот, чтобы богатство было, чтобы было плодородное, чтобы было все. То есть тут такое интересное смешение.
Машка, ну вот я хочу сказать о том, что вот это смешение, да, оно ведь характерно, в принципе, для вообще не только Сербии, но и других народов, которые там проживают издревле и проживали. Я помню, когда побывал в Болгарии, в свою очень короткую поездку в городе Пловдив, и меня провели по центру, дали возможность погулять, посмотреть, даже немножко поснимать. Я удивился, насколько там все перемешано. То есть православный храм стоит, через два двора, значит, молельная комната там, какого-то человека, через один там вообще там турецкое какое-то заведение. Ну и вообще, и все там тут князья, тут какие-то, все это так перемешано, что я понял, что ну, вот это вот такие вот места, где привычным тебе суждениями, какими-то мерками не померить и не понять.
Это очень хорошая мысль, потому что моя супруга, которая все-таки родилась, правда, в Азербайджане, она армянка, но она как бы в России жила всю жизнь. Первый раз, когда она увидела обряд освящения кулича нашего, это же как делается, берется кулич, он освящается, произносится молитва, потом он поднимается, его надо резать в крест, потом он ломается, целуется, хозяин, вот славе, это может быть в церкви, допустим, слава церкви, если церковь Иоанна Крестителя, тогда один из прихожан берет на себя организацию
праздника.
Полного праздника, и он приходит вместе с священником, который настоятель, или опять, может быть, даже патриарх, так, если он присутствует, они ломают этот кулич, возвращается это все и крутится вот так. Оно крутится, и все люди вокруг участвуют. Если не можешь дотронуться до кулича, ты держишь за плечо своего. То есть это символ вот этого единства, вот этого круговорота, да, который объединяет нас всех опять в Духе Святом. То есть я хочу сказать, что мы никогда, христиане, и на Балканском полуострове не брали никогда традицию исламскую или что-то. Таких нет. Единственное, что было, вот язычество. Почему? Потому что, когда Владимир, да, помните, то есть Тарасов, он же волочил вот в Перуна, да, в реку. Ну, конечно, многим это было неспроста делалось,
конечно,
правильно?
Конечно, многим это было
внутренняя
очень
ломка, да. И многие не могли. И вот я вот хочу сказать, вот что церковь делала. У нас вот была такая проблема на Балканах, что у каждого в доме был идол. У каждого был защитник дома. И сколько бы они ни принимали тогда православие, то есть христианство, но вот освободиться этого защитника не могли. И тогда просто церковь сказала, хорошо, вместо этого идола вы поменяйте, вот вам икона святого. Притом даже делалось так, чтобы всегда было где-то осень, или зима, или весна, только не время лета, потому что летом работа идет. Поэтому мало те, которые просят, допустим, Илью, потому что тогда время работы и так далее. А вот когда есть время, когда у них есть время праздновать, поэтому Николай зимний, да, это главный. То есть и привязывалось внимание людей, которые не могли. И сейчас многие, знаете, когда многие делают вот этот весь процесс вырезания вот этого бадняка, они с трудом отличают, что и за чего делается.
Зачем?
И да? Зачем?
В чем смысл вообще этих действий?
То есть
вот
надо сказать, прикреститься, а баднику сказать в некоторых краях, это все по-разному везде, но вот в некоторых извиниться дереву, что сейчас я тебя беру для того, чтобы ты послужил вот этому. То есть, ну как можно дереву обращаться как к живому? Это тоже отголоски язычества. Или когда хозяин берет это дерево, он стучит в дверь, а хозяин спрашивает, кто идет? Бадняк заходит в дом. Но когда он заходит в Черногорию, держит две свечи, он крестится и произносится молитва. Но в то же время говорится, добро пожаловать бадняк. Бадняк заходит. То есть опять, как будто он личность. Понимаете? То есть тут много таких моментов. То есть, потом хозяин бросает орехи по дому. Раньше это был символ как бы данью предкам. Предки как бы в этот день находились в доме. И вместе со всеми вот молились за то, чтобы год был плодородным. А теперь это как бы на все четыре стороны света сила Божья, да, и власть Бога как бы везде. То есть перешло в другое качество. И те, которые уже воцерковлены, они отбрасывают вообще всю эту языческую, они все понимают, это в основном идет молитва и так далее. И остаются вот просто символы, да, допустим, стол, да вообще стола не должно быть на бадне вечером, то есть надо кушать на полу. И вот эта солома находится вокруг. То есть как сидели Матерь Божия со своим младенцем. То есть, конечно, сейчас многие так не делают. И в городах уже все это ушло в основном. Но когда я был в монастыре в Косово, допустим, в Дечанах, игумен проделывал, все там была солома, он заходил, дерево, потому что там лес вокруг. И там проще это сделать. А в городах, конечно, кто возьмет дерево 2,5 метра и
занесет свою небольшую дом или квартиру.
Да, сегодня просто покупают ветку где-то на рынке, держат дома и вечером, допустим, собирается приходских вот этих... обычно в храмах всегда есть простор для этого, чтобы собрался народ, чтобы сделать большой огонь. Потому что, допустим, на Западе даже вообще нельзя такого делать. Потому что это опасно, они сразу подумают, что пожар. И сразу пришлют пожарных.
Простите, вот просто вы так сказали, да? Может быть, это так прошло незамеченным, но я хочу очень акцентировать внимание. Вы сказали о том, что люди, возрастая в своей вере, да, возрастая духовно, они отбрасывают то, что может вначале как-то там приманивает или заинтересовывает.
Да, видите, Матерь Церковь, она как мать. Она понимает, что среди верующих есть дети, которые еще нуждаются в молоке. А есть взрослые. Поэтому, допустим, для некоторых слава – это буквально, извините, просто стол. Но сербы держатся за эту традицию неукоснительно. Даже если он вообще в храм никогда не ходит и вообще о Боге ничего не знает, но славу он славит. Это самосознание. То есть это вот на самом базовом уровне. А на таком уже высоком уровне это уже икона чтения акафиста, молитв перед началом обеда, приход священника, который может и дома светить, то есть кулич можно, или колач, можно светить и в церкви, и принести домой, а можно пригласить священника. Священник может там и остаться, да, то есть какой-то
провести,
да, со всеми, это понимать, конечно, меняет немножко суть всего, а может превратиться просто, знаете, как на поминках сидят, кушают и уже забывают вообще,
зачем собрались.
Но суть в том, чтобы для начала держаться за эту традицию и вот это самосознание, что если ты серб, ты православный, а если ты серб и православный, у тебя есть слава. И все. И хоть там, что бы ни случилось, даже если ты в тюрьме, ты свою славу помнишь и будешь ее праздновать как угодно. Вот такое. Поэтому вот церковь каждому дает возможность возрастать и терпеть и вот такие как бы проявления, может быть, и неосознанного чего-то, и даже вот языческого, но как бы не карает за это. То есть, ладно, с временем, пусть сначала так, а потом с временем изменится.
Вот я хочу еще один момент отметить, что вы даже рассказываете об этом, да, без осуждения, без негатива, без какого-то такого отрицание. Вы говорите о том, что да, это имеет место быть, но это проходит.
Да, да. И я хочу сказать, что митрополит опять Амфилохий, который меня рукополагал в свое время, всегда говорил, вы должны, когда приходите на приход, четко понимать, куда вы пришли, и понять ментальность народа. И вы должны себя вести не так, как надо, а вот подчиняться вот этому
сообществу, которое здесь.
Да, их вот этой ментальности, их уровню. Вы не можете прийти, допустим, в черногорскую деревню, да, где Понимаете, люди в горах живут, малообразованные. И им читать лекции из богословия, они вас не поймут. Там должно быть все на базовом уровне. Вы должны понимать, на каком языке с ними разговаривать.
Батюшка, про язык, пожалуйста, момент. Да. Про язык. Вот если находишься, допустим, на юге страны, да, или там от моря отъехал там 200 километров вглубь или куда-то на север, отличается даже язык?
Да, очень наречие у нас отличается буквально на каждый там акцент на 50-100 километров. Понимаете, потому что там, допустим, от Белграда пойти 20 километров чуть-чуть на, так, северо-восток, это Румыния. Там уже граница, там валахи, там слышны их акценты, их слова. Если чуть-чуть левее, там жили немцы, там 500 000 немцев до войны, то есть до конца войны жили, от Тита их потом всех, как сказать, выгнали из страны. Но их традиции, обычаи немецкие остались где-то. А на юге,
во всем, в архитектуре,
да, на юге болгарские вот эти наречия. Македонский, вот сейчас это язык, это смешение болгарского, сербского там и так далее. И если пойти к Боснии, там уже много мусульман, там много туртизмов. Ну, в Черногории свой акцент, своя мелодика, она абсолютно отличается от сербской. Они очень мелодично разговаривают. То есть мы, конечно, друг друга понимаем. Хотя, надо сказать, те, которые к Болгарии там относятся, я их почти не понимаю. Там настолько много слов других, что теряешься.
И вот когда батюшка получает назначение, да, вот в такой приход или в деревне, где-то приходится ему трудиться, нести служение, то, конечно, вот просто взять и начать говорить, не обычно, отталкиваясь от того, что вокруг,
да,
тебя.
Он обычно местный всегда. Даже сейчас и особенно в последнее время епископы. Вот, допустим, у нас австралийский епископ родился в Сиднее. Восточноамериканский, он родил американец. То есть старается собор, наш синод, посылать туда, где есть связь, понимание. Да? Вот даже я был в миссии, да, в Чили. Ну, как вы можете с чилийцами разговаривать, когда они все католики? Они же все протестанты, они вообще не понимают, что такое православие. Им надо, как маленьким детям, надо потихоньку их переводить из этого католического, да, в мышление православное. Это очень длинный процесс. Это целую жизнь надо потратить на это, чтобы они потихоньку что-то начали менять. Нужны годы.
Десятилетия.
Пример, то есть ты прийти и сказать, вот должно быть так. Они этого не делают, вы обиделись. Если вот, ничего не получится.
Разговор закончен.
Нет, вы должны их терпеть, и терпеть. И где-то годами. И в принципе, они все равно не меняются особенно. Вот возьмите Африку. Сейчас это актуально. Вот я смотрел в Ганне, в православном храме, они перед причастием становятся в очередь, там какая-то девушка или парень на бубнях играет, они пританцовывают, и вот, да, так танцуя, да, да, подходят, берут и так идут. Ну, а в, как Николай Японский, все сидели. Ну как в Японии можно стоять? Это же считается вообще тогда, в эти времена, плохим тоном. То есть вообще даже никто с вами не будет разговаривать, поэтому сидя. Все делалось. И все службы, все как-то вот так, сидя. 8 лет он изучал язык. Поэтому понимать, что православие и христианство, оно имеет очень... Оно как бы едино по своей догматике и богословии, но оно имеет миллион красок и разных... И вот русский человек тоже должен понимать это, что когда видит что-то такое... Я сказал, что моя супруга первый раз видела вот это обряд освящения, она сказала, это язычество какое-то, и она вышла немножечко так, я заметил, реакция была, что это такое. Вот, а сейчас она прекрасно все это понимает, принимает. То есть, ну, надо как-то тренировать себя.
Вы говорите о том, что не нужно торопиться судить, делать, да, выводы, да, о том, что, да, имеет тысячелетнюю историю.
Да, и даже обиход, знаете, вот, допустим, служение в сербской церкви очень отличается от русского. Антиохийская церковь вообще, непонятно, что там совсем другие, как бы, греки по-своему служат. И среди даже самих греков, и самих сербов, и самих антиохийцев нет везде одинакового, да, очень много варианта, вариации. И это, если оно другое, это не означает, что оно не настоящее, и что оно ложное, или что оно не православное. Потому что Господь что смотрит? Сердце человека. И главное, понимает ли он вот главные истины. А вот все остальное, форма, да, она может меняться. И поэтому вот и наша слава. Это форма, которая пахнет язычеством, действительно, вот во всем вот этих каких-то традициях и так далее. Но все равно она сохраняет вот это главное, вот этот устой православный. Если надо все время помнить, когда 500 лет сербы жили под турками, представляете, сколько нужно было иметь духовных сил сохранить язык, культуру, православие. Когда турки говорили, вот будешь православным, тебе ничего не будет, налоги будут одни, в обществе никакого тебе
не поднимешься
никуда, а вот прими ислам, и все тебе будет, и земля, и никаких налогов и так далее.
Свобода будет.
Свобода. Вот и вот наши боснийцы, почему там мусульманы, это же сербы, которые в свое время приняли ислам и стали мусульманами. Потому что в свое время это было некоторым проще. Другие как бы свою веру не давали, как бы не сдавались. Но ожидать, знаете, как в Черногории недавно мы представляли Петра Цетинского. Знаете, это тоже личность, которая многих вообще не понимает. Это митрополит, который правил страной, носил ружье.
Как вообще это возможно?
Да, он воевал. Он был предводителем народным, воевал с турками и причащал перед битвой своих воинов, которые были все, в принципе, вожди народные и так далее. И даже в те времена в русской церкви хотели его вообще заменить, и были очень непростые отношения, потому что думали, что он какой-то... Он мало молился, храмов не было в Черногории. Он пешком обижал всю Черногорию, мирил племена, кровная месть... Понимаете? Вот, а он святой, вот мощи лежат в Цетине. Народный, любовь народная была безмерная. А если так, если я даже скажу, вообще много зрителей сейчас, поскольку у него не было армии, у него не было никаких возможностей принуждения, что он делал? Он проклинал тех, которые делали плохо. Он писал послания и говорил, не делайте зла, не делайте своему соседу, не воруйте там девушек и так далее. А кто это сделает, пусть на его дом. И знаете, там, я говорю, черногорцы, они очень такие поэтические. Вот поэтические слова, чтобы проклят был его дом и все, чтобы они испугались. И эти клятвы потом действительно имели место. По нашему учению клятвы, это вообще запрещено. Ни в коем случае.
Ну, это разговор о страхе Божьем.
А это вот разговор о том, что Господь находит форму для любого. Вот в каждой ситуации требует определенного, как сказать, способа, да? Как привести человека к вере, к нравственности, в конце концов, морали. Вот он писал, когда на него потом жалобы были, и даже вот есть такое письмо, которое писали черногорцы русскому царю.
Говорит, оно сохранилось, да?
Да, конечно. Говорит, вы, ваши, говорит, владыки могут себе позволить в золотых каретах разъезжать и служить службу, упражняться в службу каждый день. А наш владыка живет в маленьком домике. Сейчас посмотрите, это вот каменный такой...
Он сохранил?
Да, конечно, да. Если они жили вот как аскеты, вообще без денег, без всего. Там школы не было. Он за свое правление 40 лет не мог организовать школу. Не удалось. А он умер когда? 1830 в каком-то там первом году, я забыл сейчас. Понимаете? То есть вначале уже... Ну, цивилизация вокруг. Первая фортепиано появилась в Черногории, кажется, в середине или к концу 19 столетия. Первая постель, кровать появилась тоже где-то в это время. На соломе спали. Голод. Ну, ничего не было. Люди там воевали с турками все время. Там горы. Женщины занимались земледелием, что могли. Понимаете? И в этих условиях еще кровная месть. Народ гордый. Невероятно гордый. Понимаете? И вот как их усмирить? Одному человеку, он как пророк Илья, стоял среди них, одни хотят стрелять, другие хотят, он говорит, вот руки поднимает, кто первый выстрелит, крест, говорит, чтобы у него там все, понимаете? И действовал, они его любили, потому что он делал это все из любви. Вот это самое главное, он любил свой народ. Он их проклинал и любил. Понимаете, это такая форма обращения, которую, если читаете буквально, не поймете. Когда он говорит, надоели вы мне, черногорцы, вы меня уничтожите скорее, чем турки. Все, что я вам говорю, не слушайте. Не буду с вами больше дела иметь. Он так пишет. Но это же, понимаете, как мать, которая обращается к ребенку и говорит, не буду я с тобой больше иметь. Ну, конечно.
Да. Столько сил на тебя трачу, а ты опять ковыряешься в носу и грязными руками.
Вы читаете эти послания, хочется плакать. Хотя словами, если почитать, то, что он говорит, да, он их укоряет, он говорит, вы мне уже все, я уже весь болен от вас, я уже не знаю, что делать. От вас таких. А потом, когда он умер, все собрались, эти вожди, все, знаете, горные, такие опасные, плакали, как дети у его ног. Так, вот такое православие.
Батюшка, спасибо вам огромное за этот рассказ. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы с вами в рамках программы «Беседы с батюшкой» обязательно еще встретимся и продолжим разговоры и о праздниках, и о традициях. И, кстати говоря, я не успел спросить, меня интересует, вот будучи в Чили, что там освещает, какие воды на праздник Богоявления?
Там что можем, то и делаем. Там, конечно, в храмах собираем просто в емкостях воду, освещаем и раздаем народу, и все. То есть, конечно... Так, по минимуму все.
Спасибо большое, батюшка.
Пожалуйста.
С праздником еще раз.
С праздником, с праздником.
Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Народном православном. Всего доброго.